Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Это совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио.
Витаю, салям алейкум, доброе утро. В студии Александра Шевченко. Мы начинаем с новостей. Во время землетрясения в Южной Азии погибло 243 человека. Жертв может оказаться больше. В Гаагу передали доказательства более 300 военных преступлений в Донбассе. На границе с Крымом задержан экс-майор украинской милиции. В Южной Азии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,5 баллов. По последним данным погибло 243 человека, 63 в Афганистане и 180 человек в Пакистане. В Кабуле, Исламабаде и Дели толчки длились около 1 минуты. Люди выбегали из домов на улицы, опасаясь разрушений, передает корреспондент Радио Свобода. По данным властей, 12 афганских школьниц погибли в давке в городе Талакан. МИД Украины пока не сообщал о том, пострадали ли в результате землетрясения граждане государства. Организация «Международное партнерство по правам человека» передала в Гаагский трибунал материалы о военных преступлениях и преступлениях против человечности в Украине, передает Радио Свобода. В документе собрано свыше 300 свидетельств от жертв и очевидцев событий. По словам координатора и юриста проекта Саймона Папуашвили, задокументированы преступления обеих сторон конфликта в Восточной Украине, но преимущественно речь идет о преступлениях, совершенных боевиками на подконтрольной им территории. Полевой координатор миссии Светлана Валько отметила, что собранные доказательства классифицированы по географическому признаку и разделены на такие категории, как пытки, убийства, обстрелы, лишение имущества и содержание военнопленных. По словам координатора, миссия рассчитывает собрать больше свидетельств о преступлениях с украинской стороны, когда жертвы будут менее напуганы. Ранее, 8 сентября этого года, украинское правительство предоставило миссии юрисдикцию над всеми международными преступлениями, совершенными на территории государства. Батальон «Азов» задержал на границе с Крымом экс-майора украинской милиции. Об этом сообщается в официальном твиттере батальона. Задержание произошло вблизи пункта пропуска «Чангар». По информации бойцов, во время крымского референдума 16 марта 2014 года мужчина возглавлял одну из избирательных комиссий. Кроме того, мог участвовать в боевых действиях на стороне самопровозглашенной Донецкой Народной Республики. Дальнейшая судьба задержанного пока неизвестна. В Севастополе без тепла остаются жители 88 домов. Об этом на совещании заявил начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя Игорь Васильев. По его информации, не отапливают еще и 4 социально значимых объекта. Причина – неисправность внутридомовых сетей. За последнюю неделю жители Севастополя передали в единую диспетчерскую службу порядка 2000 жалоб об отсутствии отопления или плохом его качестве. Это были новости. Передаю слово коллегам.
Новости, эксперты, политики. Самые актуальные и важные события для полуострова в нашем эфире. Каждый день эксклюзивные темы, непредвзятые ведущие, независимые журналисты, интересные гости.
Здравствуйте, в студии Павел Новиков, это радио «Крым. Реалии». В связи с тем, что Крым и Севастополь не перешли на зимнее время вместе с Украиной, время выхода для вас в эфире изменилось, уважаемые радиослушатели в Крыму. С понедельника по пятницу слушайте нас в 9.35 и в 19.30. Для жителей материка время эфиров не изменилось, 8.35 и 18.30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте «Крым. Реалии». Пишите нам на электронную почту crimeareality@gmail.com. А если хотите принять участие в разговоре, звоните в эфир по телефону 044-490-2905.
Крым в центре внимания.
С приходом в Крым российские власти развернули там борьбу с экстремизмом. По обвинениям в организации террористических актов получили длительные сроки заключения Олег Сенцов и Александр Кольченко. Несколько человек, преимущественно крымские татары, находятся под следствием. О том, что понимают за экстремизм российские власти и как они с ними борются, сейчас послушаем в нашем сюжете.
Репортаж.
Борьба с экстремизмом стала самым популярным видом борьбы в Крыму после марта прошлого года. Школьные библиотеки и библиотеки религиозных школ медресе проверяют на наличие экстремистской литературы. Такую литературу ищут в домах крымско-татарских активистов. Специалисты российской крымской прокуратуры проверяют на наличие экстремизма интернет-сайты, по мнению российского прокурора Крыма Натальи Поклонской.
Направлен подготовлено ряд материалов в порядке части 2 статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации для организации уголовных преследований по фактам, а также в отношении ряда определенных конкретных лиц, которые спекулируют многонациональным фактором нашей республики в своих меркантильных целях. Никому не удастся избежать наказания, предусмотренного федеральным законом, тем более, если в результате таких действий будет причинен вред здоровью или жизни наших граждан.
Статью «Экстремизм на полуострове» теперь можно получить за украинскую символику, говорит крымский активист Леонид Кузьмин. Он получил 40 часов исправительных работ после того, как возложил цветы к памятнику Тарасу Шевченко.
Символика Украины является экстремистской символикой, запрещенной символикой. Власти заинтересованы, чтобы сегодня продемонстрировать всем инакомыслящим свою силу. Такой способ они показали, что люди, которые будут приходить и к памятникам украинских писателей, с украинской символикой обязательно понесут свое наказание.
За прошлый год, по данным Российской прокуратуры, в ходе проверок по выполнению закона о противодействии экстремизму было зафиксировано 1500 правонарушений. К ответственности привлечено почти 300 человек. Оксана Давыдова для Крым Реалии.
Крым в центре внимания.
А я напомню, это радио «Крым Реалии». В студии Павел Новиков. И у нас сегодня в гостях Богдан Петренко, эксперт Украинского института исследования экстремизма. Богдан, доброе утро. Спасибо, что согласились прийти.
Да, доброго ранку.
Скажите, об Украине говорили вот на протяжении 25 практически лет, 24 лет, что это такая, ну, очень тихая территория. По сравнению со многими другими бывшими республиками Советского Союза, у нас экстремизма, терроризма практически не вспомнишь. Ну, что мы помним? Днепропетровских террористов, васильковских террористов, ребят, которые там в ходе так называемого террористического акта повредили памятник Сталину в офисе Компартии в Запорожье. По сути, я больше ничего не помню. Мы действительно были настолько тихой страной?
Дякую за питання. Дійсно, це питання цікаве. І декілька фактів можна навіть ще додати. Наприклад, там самостійна Україна. Якщо ви пам'ятаєте, офіс Компартії, вони захоплювали цей вибух і маршруток в Вінниці. Але в цілому ситуація була наскільки у нас спокійною, що навіть і досліджень з екстремізму, як таких, у нас не було. Про що це говорить? Про те, що система фактично працювала, і не, збої, якщо відбувалися якісь, то вони залагоджувалися, як правило, компромісними рішеннями.
Система работала, означає, що хорошо работали правоохранительні органи, чи в суспільстві була злагода і не потрібен був екстремізм?
Скажімо так, злагоди як такої в суспільстві не існувало в чистому вигляді, але система артикуляції інтересів в якійсь мірі працювала настільки ефективно, що в людей не виникало бажання виступати проти влади зі зброєю. І ось сьогодні дуже всі багато дослідників посилаються на те, що одним із причин екстремізму є соціальні умови. Тобто, якщо людину загнати в нелюдські умови з точки зору жебрацтва, там всього, то людина буде повставати проти влади. Це є наслідком марксизму-ленінізму навіть. Бо за великим рахунком в нас були ж 90-ті роки, початок 90-х років, коли люди жили значно бідніше, ніж зараз. І тоді ніхто проти влади не повставав.
Ну, екстремізму, по крайній мірі, не було. Хорошо, а чому тоді екстремістські і навіть терористичні поступки були так розпространені в інших бувших республіках Совєтського Союзу? Центральна Азія, там доходило до там, міжнаціональних конфліктів, релігіозних конфліктів, конкретних убійств. Кавказ був целым, ну, я не знаю, целым регионом, где постоянно что-то взрывалось, кто-то стрелял и так далее. Почему в Украине не было, там было? Хотя все были все жили бедно после Советского Союза.
Ну, скажи, вони всі жили бідно, дехто жив все-таки трохи побагатше, але питання не в цьому. Питання в тому, що Україна більш-менш була однорідна за своєю сутністю, тобто в нас не було конфліктів практично релігійних, міжетнічних конфліктів не було. В той же час на інших територіях, тому ж в Кавказі, ми розуміємо, що там ще там зіштовхуються між собою різні культури і різне бачення розвитку подальшого розвитку своєї території, свого етносу, своєї республіки.
Возьмем в пример Россию. Владимир Путин, по сути, получил огромную популярность на фоне, назовем это так, террористических актов в разных городах, в том числе в Москве, на фоне того, что происходило там, на территории Чечни. Были мнения о том, что это вообще может быть технологией ФСБ, и вспомним, что в одном из случаев, когда задержали людей, которые заносили мешки с какой-то взрывчатой субстанцией в один из жилых домов, потом оказались сотрудниками ФСБ, которые якобы так проводили учения, и это они тренировались. Вот насколько власть может сама быть заинтересованной в развитии экстремизма, по-вашему, власть на бывших советских территориях?
Дякую, дякую за питання. Так, дійсно, екстремізм, він відіграє. Розумієте, про це навіть говорять російські дослідники, російські науковці. Екстремізм є дуже дієвим охоронним міфом. А завдання політичної системи, я вже вхожу в теорію, вибачте, а завдання політичної системи, одне з головних завдань є самозбереження. І коли система, як це було в Росії в 90-х роках, вона починає розвалюватися, влада починає застосовувати дії, які б намагались її об'єднати. І якщо немає цінностей, які об'єднали систему зсередини, спільних цінностей для російського суспільства, вони єднають її загрозами, страхами. І екстремізм – це дійсно є дієвим охоронним міфом.
Страх може сплотити общество проти, ну, навіть такого міфічного врага, як екстремізм, да?
Да, да.
Окей, огромне спасибо. Богдан Петренко, експерт Українського інституту ісследування екстремізму, з нами сьогодні в студії. Ми продовжуємо. Це Радіо Крим Реалії.
Вы слушаете программу «Крым. Реалии». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала Украинского радио. В эфире мы каждый день. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц.
Итак, в студии Павел Новиков, это радио «Крым. Реалии». У нас в гостях сегодня Богдан Петренко, эксперт Украинского института исследования экстремизма. И на телефонной связи с нами сейчас Григорий Шведов, главный редактор издания «Кавказский узел». Григорий, здравствуйте, слышите ли вы нас?
Да, доброе утро.
Доброе утро. К вам вопрос. В течение 90-х, в начале 2000-х Кавказ, ну да, в начале 2000-х Кавказ считался центром экстремизма, терроризма в Российской Федерации. В последние годы, кажется, эта проблема исчерпалась. Так ли это на самом деле? Какие изменения произошли на Кавказе или там в структурах власти? Потому что, ну, было время, когда почти 10 лет, там, две войны и много-много разных случаев терроризма, сейчас очень тихо. С чем это связано?
Ну, действительно, в последние пару лет, в связи с тем, что большое количество боевиков уехало воевать в ИГИЛе, на Кавказе происходит меньше терактов и меньше людей убиты и ранены в ходе терактов. Мы ведем такую статистику на Кавказском узле, но, с другой стороны, нельзя говорить о том, что эта проблема полностью решена. К сожалению, контртеррористические такие локальные спецоперации на регулярной основе проводятся. На регулярной основе также не только борются с терроризмом, но и фабрикуют дела против тех, кто считается пособником террористов или кого пытали, и в ходе пыток не удалось собрать никаких сведений. Поэтому, к сожалению, борьба с терроризмом в России еще идет. На Северном Кавказе терроризм имеет место, и, к сожалению, действительно большое количество людей участвует в проекте ИГИЛ на Северном Кавказе, проекте Исламского государства на Северном Кавказе. По-прежнему неизбирательные методы, как и в 90-е годы, используются против мирного населения, но это уже, конечно, не бомбежки, а вот похищения, пытки. Мы на Кавказском узле пишем об этом практически еженедельно такие случаи происходят.
Хорошо, следующий вопрос. Насколько вероятно распространение каких-то террористических, экстремистских течений теперь уже на территорию, например, Крыма?
Ну, мы, по крайней мере, можем сказать, что вот логика борьбы с исламом, которая использовалась на Северном Кавказе, это логика такого восприятия исламских образований как экстремистских, террористических, она, конечно, была перенесена на Крым. Мы вели такую дискуссию с экспертами, онлайн-дискуссию на Кавказском узле о том, как будут бороться с исламом или как, наоборот, будут приближать к себе ислам в Крыму. будет ли аналогия Северного Кавказа здесь применима, будут ли закрывать медресе, будут ли больше контролировать разные организации. К сожалению, мы увидели, что многие эксперты, которые пессимистически смотрели на вот использование опыта российского в Крыму, оказались правы. Мы видим, что из новостей мы знаем, что наступают на те же самые грабли в Крыму российские спецслужбы, воспринимая любое религиозное свободомыслие без призывов к насильственным действиям, как что-то опасное, маргинализируя мусульман, которые были бы готовы жить себе спокойно, если бы им только не говорили, как им нужно молиться.
Хорошо, вот такие действия, они, по-вашему, в очень спокойном Крыму, который там 23 года в составе Украины, не знал террористической или даже экстремистской какой-то активности, могут ли они спровоцировать, наоборот, ну, в том числе представителей мусульман, на какие-то более радикальные действия? Или это скорее просто для того, чтобы запугать и еще больше загнать на маргинез?
Ну, вы знаете, я, конечно, не специалист по Крыму, я даже не специалист по России, я немножко занимаюсь Кавказом, и могу сказать лишь только то, что на Кавказе мобилизация протеста, мобилизация экстремистских взглядов, терроризма, она происходила за счет применения таких неизбирательных методов насилия, за счет запугивания, за счет маргинализации. На Кавказе, очевидно, такой результат был достигнут именно этими методами. Не только ими, но такими методами. А сработает ли та же логика в Крыму? Я не тот эксперт, который может сказать на этот счет, но я могу сказать, что все-таки довольно много связей. Как ни странно, мы видим, что есть какие-то точки пересечения, и это не только ислам, и есть этнические группы, которые проживают до сих пор и проживали в Крыму с Кавказа. Так что есть основания такие вопросы задавать себе. И, конечно, я очень рассчитываю, что этого не произойдет, но это будет зависеть от того, пополнят ли российские тюрьмы десятки, а может быть и сотни представителей Хизб-ут-Тахрира, который, насколько я понимаю, не был запрещенной организацией на Украине, а в России люди, которые относятся к этой организации, очень часто подвергаются давлению, очень часто против них фабрикуют дела. Мы знаем, кстати, что не только в России эта организация запрещена, но так или иначе, здесь важно, будут ли фабриковать именно дела. Если это будет происходить, на мой взгляд, протестная реакция, скорее всего, может произойти, может случиться какая-то кристаллизация людей с протестными настроениями в те или иные группы, но опять же,
почему? Зависеть это все будет, по сути, от того, насколько избирательно, неизбирательно будут вести себя силовые структуры. Огромное спасибо. Григорий Шведов, главный редактор издания «Кавказский узел», был с нами на связи. Я напоминаю, в студии Павел Новиков. Это радио «Крым. Реалии». Мы продолжаем. У нас в гостях Богдан Петренко, эксперт Украинского института исследования экстремизма. Насколько, по-вашему, тот факт, что в Украине, в частности, в Крыму, да, исламские организации спокойно жили, существовали. Их никто не считал экстремистами, терроризмами. Более того, по международным стандартам, в том числе и журналистики, человека нельзя считать экстремистом только на основании национальности, или человек не может быть экстремистом просто потому, что он принадлежит к той или иной религиозной группе. Да, в Украине это все жило спокойно. Сейчас российская власть действительно очень активно преследует и медресе, это учебные заведения крымско-татарские, духовные, и школы, и библиотеки, и вывозятся книги на украинском языке, и экстремистской считается любая украинская символика. Вот, может, Украина не дорабатывала, а в Крыму и было столько экстремизма?
Дякую за питання. Дивіться, ситуація полягає в тому, як правильно сказав мій колега, що влада переслідує людей, і люди, відповідно, виступають проти влади. Питання ще в тому, що в Росії існує такий закон, як закон про боротьбу з політичним екстремізмом, якщо я не помиляюсь. І відповідно до цього такого закону в Україні не існувало взагалі. Тобто я вам можу сказати, як фахівець з політичних проблем правового регулювання, екстремізм не може бути правовим явищем. Екстремізм – це крайність, і крайність ми не можемо переслідувати тільки тому, що для мене це, наприклад, може бути крайністю, для вас – ні. Росія, вона звузила рамки, вона поставила людей в певні межі, і тим самим вона частину людей залишила поза цими межами, поза межами прийнятної діяльності для влади. І ці люди, вони вже почали відчувати себе не частиною системи, а частиною, яка виступає, частина, яку систему відчужила від себе.
Тобто їх самих витолкнули із правового поля, і, значить, у них немає другого варіанту, крім як і жити вне цього правового поля.
Так, так. І, безумовно, маємо відзначити, що якісь там поодинокі випадки з ісламського екстремізму дійсно в Криму були, і проблеми ці були, існували в Україні. Але в Україні не було цієї системи, яка існувала в Росії, коли ми певні одиночні випадки видаємо за систему. Тобто, якщо ці випадки були, ми їх переслідували відповідно до кримінального законодавства, відповідно до законодавства там про вбивство, про переслідування. Тобто, в Росії це вже існує окремий закон про екстремізм, і все. І під цей закон можуть підпасти будь-хто, фактично, будь-хто, я вам можу сказати, тому що закон, якщо його взяти, то, наприклад, пам'ятаєте, справа 26 травня проти кримських татар. Але давайте подивимося, там же ще збройне захоплення влади, чи не збулося, чи самооборона кримська не є, не підпадає під цей закон, чи не є кримська самооборона, має бути переслідуваною по цьому закону, чому їх не перевіряють, розумієте? І це право застосування цього закону, воно наскільки некоректне, наскільки воно...
Некоректне по отношению к тем, кого преследуют, но, наверное, очень корректно по отношению к власти, которая хочет себя тут сцементировать.
Ага. Владі взагалі дуже коректно використовувати екстремізм, про що ми вже з вами говорили. На жаль, це не настільки весело, як... Але... В цьому конкретному випадку, про який йдеться мова, тобто про Крим, там дійсно відбувся поділ суспільства. Поділ суспільства відбувся погодження до Росії чи не погодження до Росії. Друге, проведення закону цього про екстремістську діяльність, яким задали, якщо в Україні не було, скажімо так, оцей меж прийнятної діяльності, тобто все, що переслідувалося за кримінальним законодавством, воно переслідувалося, а ви, людина, вільна в своїх діях. В Росії такого немає. Тобто відбувається самоцензура, по-перше, що важливо, це під тиском. Тобто, якщо переслідування, воно не настільки відбувається тотальним, тобто не пересадили, розумієте, половину Криму. Але 90% кримчан, вони просто залякані. Вони залякані тією системою.
Тому що система существує в рамках, в тому числі, віддільного законодательного поля. Хорошо. Якщо посмотреть сейчас на то законодательство, которое работает при российской власти в Криму, то получается, во-первых, что все люди, которые вышли, например, в Киеве, не только в Киеве, на Майдан, это были уже однозначно политические экстремисты. Я правильно понимаю?
Безумовно.
Да. Смотрите, вторая часть сразу, это короткий такой блиц у нас. Конституции очень многих стран содержат не только право народа на восстание против той власти, если против любой власти, если нельзя решить проблему законными способами. Чехия, Словакия, Балтийские страны, Соединенные Штаты Америки, Франция, если я правильно помню, там гражданин обязан восстать против власти, если нельзя решить проблему иным путем.
Додам навіть те, що в проєкті Конституції 93-го року таке положення передбачалося.
В Україні поки нет такого пункта, вряд ли он возникнет когда-нибудь в Росії, ми об этом не говорим. Но, как вы считаете, этот пункт нам нужен в Конституции? Сейчас конституционная реформа. Право і обязанность народу восставати, якщо власть окажеться, власть окажеться екстремістською.
Давайте будемо виходити з того, що це не обов'язання народу повставати, це право народу. Чи має це бути прописано в Конституції? Розумієте, в нас проблема з правозастосуванням дуже близька до російського все-таки. Тобто, з одного боку, закон може працювати, з іншого ні. Можливо, в нас більш спокійніша з цим ситуація. В нас є приклади повстання проти влади. І дуже добре, що ці приклади не переслідуються. Тому потреби в окремо закріплювати це в Конституції зараз немає.
Ясно. Извините, я должен заканчивать, поскольку время нашего эфира подходит к концу. С вами был Павел Новиков. Это Радио Крым Реалии. С понедельника по пятницу слушайте нас в Крыму в 9:35 и в 19:30. Для жителей материка время эфиров Радио Крым Реалии остается прежним – 8:35 и 18:30. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц, а также в сети интернет на сайте